Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире православного радиоканала «Воскресенье» программа «А лучше не болеть». Я ее ведущая Ольга Мануйлова. А в гостях у цикла сегодня Елена Козырева, психолог, международный поведенческий аналитик. Здравствуйте, Елена.
Здравствуйте.
Спасибо, Елена, что вы вновь с нами в программе. И в прошлый раз мы говорили о том, что такое аутизм, какие есть определенные признаки и симптомы, что понять, что с ребенком что-то не так. И если мы это замечаем, очень важно обратиться вовремя в поликлинику. И в поликлинике существует ранняя диагностика, которая уже поможет понять, что есть у ребенка данная проблематика, либо ее нет. И дальше уже вопрос будет, что делать. Это вот как раз сегодняшняя программа будет посвящена тому, что делать. Но можно вас попросить для тех, кто не слушал предыдущую программу нашу, в двух словах, коротенечко, еще раз, на какие симптомы мы обращаем внимание, чтобы понять, что все-таки есть смысл сходить на диагностику. Это вот на что это у нас речь, да, там что у нас было там?
Да, во-первых, это ранняя диагностика, которая есть в районных поликлиниках в Екатеринбурге, насколько я знаю. В любом случае стоит обратиться к педиатру, своему участковому, и тогда уже будете направлены в нужном направлении. Что касается симптомов, то основные симптомы – это действительно речь и коммуникация, задержки какие-то определенные, сбои. Это социальное взаимодействие и это наличие стереотипного поведения. То есть какие-то ритуалы, какие-то скинезии, движения резкие, несуразные, какие-то непонятные. Вот по большому счету в самостимулятивном, это называется еще самостимулятивное поведение или СТИМ, ничего особенного такого странного, страшного, вернее, нет.
А как это выглядит вот, на человек обычном может, ребенке? Вот да, как? Что он делает?
Человек может трясти руками, подпрыгивать, вокализировать, то есть какие-то звуки
там,
произносить.
Вот так вот, да, петь?
Может, да, внезапно, может петь, может внезапно выкрикивать, смеяться, вычурные какие-то позы или движения делать, ходить, если говорить про самостимулятивное поведение, про ритуалы, ходить определенными маршрутами, есть только определенную еду на определенном цвета скатерти, ну и так далее. В общем, какие-то одежда одна, все должно быть вот только так, только вперед зайти или выйти, ну, все должно быть в определенном порядке. Так
и некая спокойнее. Негибкость, другими словами. То есть, если с обычным ребенком мы можем договориться, что давай сегодня ты не в синеньком платьишке пойдешь, а в красненьком, и ребенок соглашается, то да. Данный ребенок нет, он будет на своем стоять.
Да, на это внимание более обращаем. Того, не просто стоять, это будет истерика. Если он, ну, что очень часто встречается у таких детей, если дети не любят, когда при них разговаривают по телефону родители или другие люди, то запросто, находясь в общественном месте, случиться может истерика, если у соседа, скажем так, например, по транспорту или в магазине другого посетителя, зазвонил телефон, и он ответил, может начаться истерика, есть и такие факты.
То есть какое-то странное поведение,
да,
которое выбивается
поведение.
Из общей картины мира. Вот на это мы обращаем внимание и дальше идем в поликлинику. Хорошо, допустим, ситуация, что ребенку поставили, что есть такое расстройство. Что делать-то дальше маме?
Во-первых, не падать духом. Я думаю, что если поставят уже такой диагноз, то будут даны соответствующие рекомендации, направленные к профильным специалистам, это, как правило, психиатры, неврологи, и могут порекомендовать ABA-терапию. Беда в том, что не все врачи у нас еще в курсе, что в городе у нас возможно получить.
Я думаю, что это вообще многие даже не в курсе, да. Вообще даже не каждому и понятно, ABA-терапия, это что такое?
ABA-терапия или в переводе, если вот брать расшифровку этой аббревиатуры на русский язык, это прикладной анализ поведения, это стратегия, это определенный подход. И в данный момент, если говорим про стратегии коррекции аутизма, это является самым эффективным путем. Ну, данный метод единственный при работе с детьми с диагнозом РАС, эффективность которого была научно доказана. Еще раз отсылаю всех к рекомендациям Минздрава по работе с детьми с аутизмом, где рекомендован этот метод как научно доказанный.
Этот метод кто применяет? Мама сама может ему научиться заниматься дома? Или это только в центре, как, допустим, логопеда, да, когда ребенку нанимают? То есть мама же сама не ставит букву «Р», там просто выполняет домашние задания, которые дает логопед. А вот ABA-терапия, то есть это только специалист, специально обученный занимается? Или могут родители изучить этот метод и сами дома как-то применять?
Ну, я бы не стала так конкретизировать «можно, нельзя», все можно, только с одним «но» курировать должен специалист, действительно, который прошел определенную подготовку, определенное количество модулей и работает под супервизией.
То есть только все-таки под руководством специалиста идет именно обучение данного ребенка. То есть по факту это что такое? Ребеночка учат определенным каким-то, ну как я понимаю, если я не права, вы поправьте, навыкам. То есть, допустим, навык как попросить о чем-то. Это же тоже навык. То есть обычный ребенок учится легко, наблюдая за родителями, там, за воспитателями в детском саду, а ребеночек особенный, там же, наверное, как-то вот специально, может быть, какие-то карточки, да, вот я знаю, используется метод такой есть.
Ну, у вас такие действительно бытовые поверхностные
представления. Ну, конечно, то есть я же рассуждаю с точки зрения простого обывателя, то, что я слышала там где-то вот там краем уха, то есть я не настолько не глубоко в этой проблеме.
Некоторые маркеры, признаки ABA-терапии, которые могут использоваться и центрами, которые, ну да, как бы работают. Я бы сказала, пошла все же к основам. Основывается сама терапия на понимании того, что такое поведение. И, естественно, тут же как им можно управлять, как можно моделировать это поведение. И я причем хотела бы сказать, что трактовка поведения в прикладном анализе поведения существенно отличается от того, что понимается под этим в обществе. То есть в обществе в основном это окрашено больше эмоционально. Он расстроился, он устал. Здесь или есть поведение, или нет.
Ну, то есть в обществе как? Либо ты хорошо себя ведешь, либо плохо. Вот ты подбежал и насыпал песочек ребенку другому на голову. Ты плохо себя повел, так нельзя. А ты подошел игрушечкой поделился, это ты хорошо себя повел, так можно. То есть мы же так вот рассуждаем.
Поделился вопрос спорный, конечно, от себя отдал свое, но я бы стала говорить о том, что основа вот вмешательства в сфере ABA-терапии – это выявление причины данного нежелательного поведения. Причем просто так в нашей жизни ничего не происходит. За этим поведением, как правило, стоит какая-то незакрытая потребность для ребенка, для человека. Даже мы говорили про то, что это может не только быть маленький ребенок, это подросток, это взрослый может быть человек. И вот последующее обучение этого человека альтернативным навыкам, которым можно, с помощью которых можно достичь той же цели, что достигало данное нежелательное поведение, неприемлемое, которое в обществе, это как раз есть и суть коррекции вот нежелательного поведения. И если мы говорим о том, что можно делать с помощью данного подхода, то мы говорим о следующем, что решаем какие задачи. Во-первых, формирование навыков, которые могут заменить вот эти вот нежелательные формы поведения. Во-вторых, формирование социальных и коммуникативных навыков, ну, такие как удерживание, как вы говорили, зрительного контакта, понимание мимики собеседования, собеседника, умение просить о чем-то, то есть навык просьбы – это один из первых базовых навыков, который ставится. Также формируются и академические навыки.
Читать, доступном, писать, считать,
да,
вот это имеется
да,
в виду,
на доступном данному ребенку уровне. Не всегда они могут освоить достаточно быстро и эффективно. Все эти навыки приходится по-другому немножко, с другого конца, может быть, заходить. Важно также формирование бытовых навыков, навыков самообслуживания. То есть мы с вами говорили, что основа – это развитие важных навыков, которые помогут функционировать человеку, насколько это можно сделать в его ситуации автономно.
Ну, то есть, если не заниматься, то навык не разовьется. Но, предположим, опять же, допустим, я беру пример обычной семьи, потому что где, в которой дети копируют поведение родителей. Да, то есть, ну, я даже по своим детям помню, что мама готовит суп в кастрюльке, годовалый ребенок открывает шкафчик, достает кастрюльку и начинает там ложечкой по ней стучать. То есть он копирует маму, готовит, вот он таким образом тоже суп. И в итоге, когда там уже 3 года, ребенок уже может там картошечку чистить, то есть они как-то вот само собой получается это все.
У этих детей все сложнее, то есть навык игры. Здесь то, что вы привели в пример, это навык имитации. И, как правило, тоже один из базовых навыков, которых начинают учить в сфере прикладного анализа поведения, которые развивают у ребенка, начиная заниматься эбиетерапией, то есть имитацией крупной моторики, мелкой моторики, телом, артикуляционная, чтобы речь появилась, и потом уже уходит это в игровую деятельность. Каждый раз, когда мы ставим какую-то цель в программе, мы должны понимать, куда мы потом разовьем этот навык, то есть, например, в игровую деятельность, в навыки самообслуживания, в навыки, которые необходимы на обучение, для обучения.
Но это долгая, кропотливая работа. Очень. То есть надо родителям настраиваться, что это непросто.
Да. Да, мы
надо трудиться.
В прошлый раз с вами говорили про то, что необходимо 40 часов в неделю. Это пугающая, казалось бы, цифра. На самом деле, под руководством куратора, который работает под руководством, опять же, более опытного специалиста-супервизора под контролем его, пишется программа, и эту программу реализовывают не только инструктора на занятиях в центре, но и родители дома. Это важно, чтобы среда поддерживалась. Ну, по крайней мере, в своем центре я не только в помещениях занимаюсь, в условиях центра. Я сама обязательно выезжаю в образовательные учреждения, общаюсь с педагогами, смотрю, как ребенок общается и ведет себя в садике, в школе, в других общественных местах. Обязательно бываю дома. То есть вот такой вот комплексный подход, он удается с помощью его скомпенсировать.
А вопрос сразу такой. Насколько вообще реально в данной ситуации ходить в обычные садики? Или это все-таки коррекционные садики? То есть как ребенок будет в обычной группе, ну просто вот я даже фантазирую, да, если он не говорит, то все дети пошли гулять, их там выстроили парами, а этот ребенок не хочет идти гулять, и попробуй его там построй, он же плакать будет, истерику закатит. Вот реально такому ребенку ходить в садик, или все-таки он вынужден оставаться дома с мамой?
Вы знаете, у меня дети ходят и в садик обычный, и в школу мальчик пошел, но в России это достаточно сложно,
то есть не просто, к сожалению.
У нас это не просто, у нас это только развивается. Да, в других странах это на уровне государства есть государственные программы, где занимаются. У нас, к сожалению, даже не внесено в реестр профессий такая профессия, как поведенческий аналитик.
Другими словами, маме придется кардинально менять свою жизнь, понимая, что
по
вот
сути, да,
поставили диагноз ребенку, есть,
да,
такая проблематика.
Знаете,
и, ну,
я бы хотела еще вот какой момент отметить. Конечно, я сказала, не падать духом, но где маме взять ресурсы?
Да, кстати, как не падать-то духом?
Я бы очень рекомендовала, потому что это стресс, это надо время на принятие, все же обратиться к психологам. И родителям тоже, это знаете, как в самолете, надень маску сначала на себя, и тогда у тебя будут ресурсы. Потому что вот эти же 40 часов в неделю и принятие решения, в каком вы центре работаете, идете вы вообще в принципе, не идете в ABA-терапию, много значит, ведь не только готовность родителей меняться, много значит и расположение центра, которое вам будет тут казаться эффективным.
Может, просто центр не быть, небольшой поселок,
да,
его,
да,
просто,
да,
нет рядом.
И тогда надо искать другие формы работы. Ну вот, например, сейчас я начинаю проект, где будут приезжать люди из области, будут работать немножечко, обучаться, и потом будут работать дистанционно.
Можно находить варианты.
Можно, да.
Можно варианты. А вот если, допустим, предположим, родители скажут, да, мы не будем на это обращать внимание, и как-нибудь вот оно, может быть, само рассосется, то что может тогда возникнуть? Время будет упущено.
Вы имеете в виду вылечить?
Может быть, кто-то просто не поверит, что скажет, да ладно, все учатся, и он научится, просто научится позже. Мама же может как-то самозащита включиться, да, защитная реакция.
Да,
скажет,
я
не верю в это. Это тут врачи ошибаются. Что это вы мне тут говорите? И до школы просидеть просто дома.
Ну, слушайте, мы не можем действительно обсуждать даже вот то, что родители могут, не могут принять.
Время
это.
Будет упущено.
Время
тогда.
Будет
вот
упущено.
Об
мы об этом говорили, вот об про этом. Раннюю диагностику, да, что родители часто встречала такое, что не понимают, но и агрессия может быть, и недовольство может быть. Врачи ничего не понимают, говорят такое.
Да, вот. Наговорили на моего ребенка, он нормальный.
Да, у меня тоже было, вот тут там у какого-то моего родственника тоже было, ничего, нормально выросли. Ну, здесь опять же вопрос психологии родительской. Надо обратиться к специалистам все же для того, чтобы хоть как-то немножечко себя тоже, маску-то на себя одеть.
Ну, опять же, да, надень маску на себя, а ситуация ведь так складывается, что бедной маме надо и на жизнь каким-то образом заработать. И,
согласна,
и с ребенком как-то заниматься. Вот как тут такая вот вилка получается непростая.
Да, ну это я сегодня уже касалась этого, что и центр может быть расположен далеко.
Или вообще не быть.
Да, или вообще не быть, что это может быть финансово затратно, и маме надо и на это зарабатывать. Ну тут, да, надо принимать решения. Очень часто бывает, что люди, ну, бросают биотерапию именно из-за таких вот факторов. Но тут придется, еще раз повторюсь, что перестраивать жизнь. Угу. По-другому никак. И надо просто расставлять приоритеты. К сожалению, да, далеко не всегда бывает, что родители принимают такое решение, даже понимая, что это необходимо. Это очень жаль, конечно, бывает.
А как вообще в плане самого ребенка? Нужно ли ему говорить, что как-то есть у тебя некоторые сложности, что ты все-таки отличаешься от других детей? Как вот в этом-то плане себя вести?
Ну, в данный момент единодушно пришли к решению специалисты, что в сообществе что надо. Обязательно надо доносить до ребенка, что у него особенности, но не для того, чтобы маркировать его как вот особенного какого-то, что ему все должны, что надо уступать. Мы не инвалидизируем таким образом людей, но он должен понимать, что на то, что достается всем, получается, ну, красиво, наверное, сказать так, достается, но тем не менее.
Легче,
да, простым, нормотипичным, как это принято сказать, детям, ему придется приложить некоторые усилия. По крайней мере, в таком контексте я и разговариваю со своими клиентами.
Угу. То есть это просто такая особенность, и да, придется много работать.
Да, да, это тут много, это очень тяжелый достаточно труд, но тем не менее это очень эффективно. На данный момент это самое эффективное.
Но самое главное, то есть можно какой итог подвести, что есть возможности,
конечно,
детей социализировать. И если начинать заниматься вовремя, не строить каких-то иллюзий, что оно само рассосется, то вполне может быть даже результат и очень хороший. Я вспоминаю сразу фильм «Меня зовут Хан», где мальчик, я так понимаю, не совсем с легкой формой аутизма, индийский фильм, и мама, не будучи педагогом, нашла правильный подход к ребенку, то есть она настолько его как-то воспитала, что он, в принципе, смог и жениться, и семью создать потом, и он был нормальным, социально как-то полезным членом для общества.
Да.
Да, он был со странностями, но, тем не менее, он нормально существовал, работал.
Я еще раз повторю, что надо стремиться скомпенсировать вот эти вот дефициты и сделать все для того, чтобы ребенок, насколько это возможно в его ситуации, мог социализироваться в обществе и быть более автономным.
Угу. Спасибо вам огромное, Елена. Вот у нас такие были две программки. В первой мы говорили о том, что такое аутизм и какие, на что надо обратить внимание, и чтобы для того, чтобы обратиться вовремя в поликлинику. И дальше, что делать, что это не конец, что, в принципе, жить можно, да, жить нужно. Да, может быть, не так легко и не так все просто, но, по крайней мере, не опускать руки. А программу из цикла «Лучше не болеть» для вас провела Ольга Мануйлова. В гостях у нас сегодня Елена Козырева, психолог, международный поведенческий аналитик. И мы будем прощаться. Всем до свидания.
До свидания.
До новых встреч.